Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И в этой передаче мы отвечаем на вопросы атеистов. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень-очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом, на который вы не можете пока найти ответа от атеиста, ну, добро пожаловать, перешлите этот вопрос сюда, и мы вместе его рассмотрим. Итак, эти вопросы можно присылать разными путями, их можно оставлять в наших трансляциях в социальных сетях, можно оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и можно также присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Это люди, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Благодаря вам мы продолжаем нашу работу. И то, что вы делаете, очень важно. Если вы пока еще этого не делаете, но вот вы хотите поддержать нашу передачу, можно поддержать нашу станцию на сайте TOS.FM, будет большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худеев, TOS Media, Сергей Худеев, TOS Media. И можете это сделать, там будет, там это ссылка вас поведет на страничку моей передачи на Радио Теос, там вы видите, как ее поддержать. Для нас это очень важно, мы существуем благодаря вам. И перейдем к вопросам. Так, Александр пишет. Дело в том, что если Бог заранее знал о грехопадении, знал о том, что люди окажутся в вечном аду, все равно Он их творил, Он несет за них ответственность. Ваш любимый примерчик с машиной времени. Допустим, я заглянул в будущее и увидел там, как мой сын убил человека и всего пожизненно. А потом еще после смерти оказался в вечном аду. Какой нормальный родитель сотворял бы это для ребенка, пусть даже ребенок по своей воле совершил преступление. Хромаете одеться и у вас, не поднимаем ее. Значит, тут очень важно, что слово «дети» в нашем языке и в Писании, оно может использоваться в двух разных значениях. Маленькие дети, которые должны находиться под жестким присмотром. Вот, я знаю, что в некоторых странах это даже незаконно оставлять маленького ребенка без присмотра. То есть, если человек оставил ребенка дома, выскочил в магазин, его могут за это привлечь вообще к ответственности. Потому что за маленьким ребенком все время надо присматривать. Если он куда-нибудь не туда побежал, его ухватывают за шиворот. Его одевают так, как считают нужным родители. Он ест то, что считают нужным родители. Он смотрит то, что считают нужным родители. Он не принимает никаких решений в отношении себя. И в этой ситуации, конечно же, ответственность лежит на родителях. Потому что если вы видите, не знаю, там, пьяного 10-летнего ребенка, то это ответственность взрослых, которые не доглядели, которые должны были как-то, значит, проследить, чтобы такого с ним не случилось. К ним претензии по этому поводу. Если вы видите пьяного 20-летнего юношу, то это уже его выбор. Он взрослый. Ответственность за его выбор несет он сам. И вот дети в Библии – это часто именно образ выросших, взрослых детей. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня», – говорит Господь. И блудный сын, например, это явно не дитя малое, это явно кто-то половозрелый, кто пошел, значит, ну, юноша, это не ребенок. И когда он приходит к отцу, требуя свою часть имения, если бы ему было 5 лет, то понятно, он бы не получил никакой части имения, он пошел бы учить там, даже не уроки, а, не знаю, в игрушки играть. А поскольку это явно уже юноша, отец признает за ним возможность самому решать, куда он хочет пойти. И вот Бог предоставляет нам свободу, как блудному сыну. Блудный сын, он получил свою долю имения, пошел ее проматывать. Потому что Бог дает нам такую возможность. Бог дает нам возможность поступать по нашему личному выбору. И, конечно, когда блудный сын все промотал и начал там свиней пасти, в общем, скатился очень низко, он, в принципе, мог бы предъявлять претензии, может, он в сердце своем их и предъявлял, и говорил, ну как же, а как вот вообще отец допустил, что я дошел до такого бедствия, тут свиней пасу, с голоду помираю, вообще, что же за любящий отец такой, а? А почему он мне еще денег не прислал? Вот мог бы отрядить этого старшего брата, потому что, ну что, там эти вино и блудница, это все очень недешевое дело. Прислал бы еще денег. Почему это я, вот бедный несчастный, оказался в таком бедствии? И в этой ситуации, в принципе, блудный сын, он может такую позицию занять и говорить, что а все равно это вот отец виноват, что я оказался там, где я оказался. Но блудный сын в притче, он все-таки признал, что это он был неправ, а не отец. То есть ситуация, которая сложилась исключительно всего его выбора, он признает свою ответственность за это. Потому что, что бы он хотел от отца? Чтобы отец просто, как нормальный патриархальный отец, просто его бы как следует поколотил и не дал бы ему идти, ну, Бог так не поступает. Перед Богом у нас есть реальная свобода. Мы реально можем уйти. И да, реально попасть в ад. Это наш реальный выбор. Собственно, ад – это когда человек предпочитает остаться окончательно в стороне далече. Это его личный выбор. И Бог не делает за него этого личного выбора. Вот важно понять, что наши отношения с Богом – это всегда отношение свободы. Бог дает нам возможность идти тем путем, который мы сами избрали. Если этот путь ни к чему хорошему не приводит, но мы должны подумать о том, что да, мы куда-то не туда свернули, и наши пути пересмотреть. Александр спрашивает, как понять слова Иисуса, врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и сбейте предо мною. Евангелие от Луки, 19 глава, 27 стих. Иисус обращается к опыту, который был у его слушателей, который был им понятен. И они жили в провинции Римской империи. И Римская империя, она была так устроена, что римляне предпочитали, чтобы меньше возиться, оставлять местных правителей, которые им присягали. Ну, многие империи так работали, это, в общем-то, достаточно типично для многонациональной империи, когда в провинции остается местный правитель, но он должен быть под властью римлян, он должен им присягнуть, он должен у них получить право править. Ну, как, вот знаете, ярлык на великое княжение в Орде. И у римлян аналогичная была система. Человек, который претендовал на то, чтобы править той же Иудеей, он должен был съездить ко двору императора, встретиться с императором, заверить его в том, что он будет верным Риму, и от императора принять царство. То есть император должен был его благословить, что он будет вот действительно править. Его признали в качестве правителя этой территории. И это была проблема в том, что путешествовать было очень долго. Никакой быстрой связи нет, самолеты не летают, и телепать в этот Рим было несколько месяцев, по крайней мере. То есть долго очень было. Дорога была трудная, опасная, там были разбойники, там были болезни, там были хищные звери. То есть Вообще человек мог без вести пропасть по дороге. И пока соискатель царства отправлялся, значит, получать ярлык на великое княжение у римского императора, его соперники внутри страны могли в это время прибрать власть к рукам. Они могли, не знаю, послать послов к императору, чтобы его оклеветать перед императором. То есть это была ситуация им хорошо очень знакомая. И вот Христос сравнивает себя с отсутствующим царем. Вот царь, он отошел. Его сейчас нету, но он появится через какое-то время. Вы не знаете, насколько быстро. Но вы должны хранить ему верность в его отсутствие. И вот Христос описывает ситуацию, которая его современникам была очень понятна. Царь ушел получать ярлык на великое княжение в Рим, а в это время его противники устроили мятеж, захватили власть. Царь возвращается, награждает своих верных сторонников и казнит тех, кто против него выступал. И он использует этот хорошо знакомый ему образ для того, чтобы нарисовать перед ними образ страшного суда. Что наступит момент, когда Христос вернется во славе для того, чтобы судить все народы. Это вот образ, понимаете, Христос часто в своих притчах прибегает к образам, взятым из жизни хорошо известной их, ну, хорошо известной древним евреям. И это вот тоже такой простой образ, который понятен его слушателям. Он объясняет буквально на пальцах. Вот, вы знаете, как бывает, что у нас тут соискатель царства уходит в Рим, и где-то он там ходит, и ходит долго, и люди на месте уже думают, а может, он там помер вообще по дороге? Куда он делся? Может, он вообще не вернется никогда? От него нет никаких известий, там, созвониться нельзя. Давайте мы все в свои руки возьмем. И вот он сравнивает, и тут внезапно никто не знает, когда возвращается царь. И он сравнивает свое второе пришествие с вот этим возвращением царя. Привести неубедительные доказательства чего бы то ни было можно всегда. В случае веры вопрос не в доказательствах, вопрос воздействия религии, соответствует ли это воздействие с принципами религии. Не противоречит ли религия сама себе, если корыстный момент? Ну, вообще-то, доказательства нужно рассматривать по существу. Их не нужно объявлять неубедительными сходу. Нужно рассмотреть предложенные доказательства. Нужно рассмотреть альтернативные объяснения. То есть я могу объяснить, почему материализм не работает. Он не работает по многим причинам, прежде всего потому, что если материализм истинен, у нас нет свободной воли. Есть такое, ну, все материалисты об этом говорят, ну, вот, например, по интернету ходит такой смешной мем с Робертом Сапольски, который такой популяризатор науки, и он утверждает, что нету свободной воли, и там... Значит, самолет, стюардесса кричит, тут есть Роберт Сапольский, да, идите, срочно пройдите в конец салона, там пассажир думает, у него есть свобода воли. И материалисты утверждают, что свободы воли не существует, и действительно, это не, она не может существовать, если наше сознание – продукт мозга, потому что мозг – это материальный объект, все события в мозге определяются материальными причинами, свободы воли взяться неоткуда. Тем не менее, свобода воли – это наш непосредственный опыт, и мы не можем от него отказаться, потому что отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Я мог бы согласиться с Робертом Сапольским, что у меня нет свободной воли, но для этого мне нужна свободная воля. А поскольку у меня нет свободной воли, я и не могу с ним согласиться, потому что это было бы актом свободной воли. То есть материализм неизбежно отрицает сам себя, он является абсурдным. И... мы стоим перед необходимостью рассмотреть альтернативные версии. И у нас есть хорошие доказательства в пользу теизма, положительные доказательства в пользу того, что Бог существует. И поэтому доказательства их все-таки стоит рассматривать по существу, а не просто там рукой махать и говорить в в пользу чего угодно можно привести. Хорошо, приведите доказательства в пользу материализма. Если можно в пользу чего угодно привести доказательства, давайте приведем доказательства в пользу материализма. В случае веры вопрос не в доказательствах, вопрос воздействия религии, соответствует ли это воздействие с принципами религии, есть ли корыстный элемент. Вы знаете, у апостолов довольно сложно представить себе корыстный элемент, потому что все, что они приобрели, это гонение, преследование и в итоге мученическую смерть. Могут ли религиозные люди быть корыстными? Ну, какие угодно люди могут быть корыстными. Не знаю, атеисты могут быть корыстными. Да сколько угодно там, не знаю. Докинза обворовал его ближайший помощник. Это не говорит ничего нам о какой-то принципиальной аморальности атеистов. Это просто говорит о том, что люди, они везде люди, и люди впадают в такие грехи. Это сколько угодно. То есть приверженец абсолютно любых взглядов может оказаться корыстным. Там был известный атеист, я сейчас не вспомню имени, но вот его там обвинили в сексуальных домогательствах. Что это нам говорит об атеизме? Ну, ничего это нам не говорит об атеизме. Это его личное, значит, личный нравственный провал. Это ничего нам не говорит об истинности или ложности атеизма. Поэтому поиски корыстных моментов, ну, корыстные люди есть везде, и что? Что это нам докажет? Насчет поиска связи с иными формами жизни. Да, это вам не молиться и поститься. Это реальный поиск, настоящий. Он связан с реальными ограничениями в технике и физике. Поиск Бога – это не поиск вовсе, это навязывание и вера. Что касается поиска иных форм жизни, то тут очень интересно у нас получается, потому что, ну, смотрите, у нас Земля существует 4 миллиарда лет, ну, больше там, примерно, насколько я помню. То есть она миллиарды лет существует. Человек существует на Земле, ну, вот, где-то порядка сотен, ну, там разные цифры, кого считать человеком, но речь идет о сотнях тысяч лет. Где-то. То есть большую часть своей истории Земля, на Земле человека не было. Вероятность того, что инопланетяне прилетят вот именно, когда человек есть, именно в наши дни, она очень низкая. Более того, тут у нас что интересно, у нас есть такое интересное очень понятие, как парадокс Ферми. В 50-м, по-моему, году его выдвинул американский физик Энрике Ферми, когда он с другими физиками сидел в ресторане, и они обсуждали сообщения о летающих тарелках, и сообщения желтые, они в них не верили, но они заговорили о самой возможности межзвездных перелетов, и тут Ферми внезапно задался вопросом, а где же они все? Потому что если считать, что жизнь возникла без всякой воли и замысла, жизнь возникла неким естественным, стихийным, природным путем, то жизнь должна возникать везде, где для этого складываются условия. Условия во Вселенной для возникновения жизни должны сложиться много где. Потому что Вселенная невероятно огромна, и у многих планет, у многих звезд есть планеты, многие из них находятся в зоне обитания. При этом наиболее старая планета, я не вспомню ее цифровое обозначение, но ее еще называют Масуфаилом. Эта планета, ну, можете погуглить, наиболее старая экзопланета. Ей 12,7 миллиардов лет. То есть она где-то у нас на 8 миллиардов лет старше Земли. То есть планеты существовали за миллиарды лет до Земли. Цивилизации могли возникнуть разумные и должны были возникнуть вообще миллиарды лет, за миллиарды лет до землян. И даже если бы цивилизация возникла миллион лет назад, то, допустим, какая-то цивилизация возникла за миллион лет до землян, за миллион лет до землян вышла в космос, и за ко времени, к нашему времени они бы точно колонизировали всю галактику. Потому что, ну вот мы вышли в космос не так давно. Уже высадились на Луне. Уже запустили на Марс. По Марсу там марсоход катается. Дальше пойдет колонизация. Дальше она выйдет на межзвездные просторы. Радиус галактики 53 примерно тысячи световых лет. Это значит, что если бы какая-то цивилизация была миллион лет назад, она вышла в космос, она бы уже заселила галактику из конца в конец. Мы не знаем, существует ли возможность обойти запрет на сверхсветовые скорости. В фантастических фильмах очень любят такие варп-двигатели, когда корабль заныривает куда-нибудь в подпространство, потом выскакивает из подпространства на другом конце галактики. Мы не знаем, возможно такое или нет в принципе. Допустим, в принципе невозможно. Но за миллион лет всю галактику можно освоить, двигаясь на скоростях гораздо меньше световой. Вот у Артура Кварка есть цикл про раму. И там инопланетяне построили такие корабли размером с астероид, организовали там внутри такие же условия, как на своих родных планетах. Ну и летают с большим удобством на субсветовых скоростях. Да, чтобы перелететь от звезды к звезде, нужны долгие годы, но они там внутри, там поколения могут сменяться. Там на полностью автономный огромный корабль. То есть, в принципе, даже если нельзя обойти скорость света, на субсветовых скоростях цивилизация, которая возникла миллион лет назад, уже давно бы заселила галактику, и более того, нас бы тут просто не было, потому что Земля была бы давно заселена представителями этого вида до появления Homo sapiens. То есть это если жизнь у нас возникает без всякой воли и замысла, а просто случайно. Есть разные варианты, как обойти этот парадокс Ферми. Ну, некоторые говорят, что все цивилизации самоубиваются. Вот они устраивают атомную войну, они губят экологию, и поэтому они не выходят, до нас не долетают. Ну, тут же возникает вопрос, а что, сразу все? Вот все до единой? Вот есть какой-то закон природы, по которому цивилизации должны самоубиваться до выхода в космос. А если цивилизации уже начали процесс космической колонизации, то уже все, их никакая локальная техногенная катастрофа не погубит. Если, допустим, у нас земляне терраформировали Марс, и на Марсе уже вовсю живут, то даже если Земля бы полностью накрылась, дальнейшая бы колонизация продолжилась бы с Марсом. То есть версия, что все цивилизации самоубиваются вот до этого момента, она кажется натянутой. Все цивилизации впадают в автаркию, не хотят летать ни в какой космос, сидят на родной планете, не высовываются, как эти японские хикимори. Может быть, некоторые цивилизации так себя ведут, но почему сразу все? Понимаете, нам достаточно одной цивилизации, у которой есть импульс к колонизации галактики, и все, нас бы уже не было, потому что наша планета была бы давно заселена до нашего появления каким-то разумным видом. И вот отсутствие инопланетян, оно указывает на то, что косвенно указывает, не скажу, что это прямое доказательство, но косвенно указывает на то, что жизнь во Вселенной появляется не в результате сочетания законов природы и случайностей. Тут нужно какое-то разумное вмешательство. Что касается там, ограничений в технике и физике, да как вам сказать? Разумная жизнь во Вселенной, если бы она появилась до нас, она бы уже давно была здесь. Поэтому то, чем занимаются сети, это понятно, что люди огромные энтузиасты, люди верят в то, что все наши представления о Вселенной изменятся. У них такой квазирелигиозный подход вообще к инопланетянам. Но факт тот, что они ничего не нашли. Не только они ничего не нашли, но более того, если бы инопланетяне были, они были бы здесь уже давно. Поэтому само отсутствие инопланетян, оно побуждает задуматься о том, откуда появилась жизнь на Земле, если ее больше нигде не видно. Если студент в университете скажет преподавателю, что опоздал на экзамен из-за того, что бес всю ночь путал, ему никто не поверит. По-разному можно к этому отнестись. Можно сказать, ну а как у тебя возникла такая духовная проблема, что тебе вот так бесы досаждают? Может, ты каким-то образом их привлек в свою жизнь, чем-то ты согрешил. Если мировой лидер, как Байден или Трамп, заявит на весь мир, что видел, лично общался с ангелом или бесом, то весь мир будет над этим смеяться, потому что 90% образованного общества не принимает существование сверхъестественного. Понимаете, и что? В Советском Союзе не только 90-100% образованного общества были марксисты-ленинцы. Это что-нибудь нам говорит об истинности марксизма-ленинизма. В Германии в соответствующую эпоху очень много безусловно образованных людей поддерживали национал-социализм. Много великих мыслителей, Хайдеггер, сейчас не вспомню имена ученых, реально великих ученых, биологов, которые поддерживали нацизм, расовую теорию, евгенику. Люди могут быть блестяще образованными, умными и тяжко заблуждаться, сколько угодно. Масса людей могут тяжко заблуждаться, подпадать под власть ложных идеологий. Этому масса примеров. Что? Истина не определяется голосованием. В Саудовской Аравии голосование даст то, что значит, ислам, истинная вера, абсолютное большинство это поддержит. В сельских районах Техаса у нас будет голосование за христианство, ну и так далее. Поэтому то, что там образованные люди голосуют таким образом, ничего там не говорит об истине. Истина устанавливается как-то иначе. В одной из своих трансляций Буданцев где-то нашел философа-материалиста, который утверждал, что при материализме свобода воли возможна, просто нейроны эти еще и нашли. Как это понимать? Я не знаю саму эту цитату, что именно он говорил. Но при материализме свобода воли невозможна по той очевидной причине, что при материализме все наши акты мышления и произволения – это результат очень сложных, но полностью подчиненных законам природы процессов в нашем головном мозге. Поэтому свободы воли не может быть в принципе. До тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма. Материалисты могут быть компатибилистами. Компатибилизм – это представление о том, что хотя свободы воли в абсолютном смысле нету, мы можем говорить о свободе воли применительно к личной ответственности человека. То есть, если человек совершил преступление, мы его тащим в тюрьму. Почему? Он был свободен в том плане, что никакие внешние причины его не принуждали. То есть, это сварилось у него в голове, он несет за это ответственность. Но компатибилизм – это не выход из ситуации совершенно. Компатибилизм просто говорит, что да, свободы воли не существует, но для нужд судопроизводства, для того, чтобы поддерживать в обществе порядок, мы будем считать, что люди ответственны за свои действия, если они не подвергались какому-то внешнему принуждению. То есть ты там совершил кражу, когда у тебя не было семьи в заложниках, там, тебя не принуждали к этому, с юридической точки зрения ты виновен, даже если это то, что у тебя сварилось в голове и не могло свариться иначе. Компатибилизм, конечно, совершенно не решает проблему. Это просто попытка сказать, что люди не свободны на самом деле, их поступки, результаты каких-то природных процессов, но нам удобнее исходить из той фикции, что они свободно ответственны. Геннадий, почему вы в прошлый раз нечестно ответили на вопрос? Если я читаю криминальную хронику, то эти события уже произошли. Я не знаю будущего, не могу его изменить, в отличие от всемогущего Бога. Я не создавал этого человека, который сотворил преступление, а Бог является соавтором всего, что происходит во Вселенной, потому что в его силах сделать правильно, он же всемогущий. Возможно, проблема в том, что вы немножко неверно понимаете, что такое всемогущество. Всемогущество не предполагает абсурда. Бог не может сделать так, чтобы у человека была свободная воля, и в то же время, чтобы у него не было свободной воли. Если Бог реально дал человеку свободную волю, человек может реально принимать решения за себя. Нельзя сделать так, чтобы вы были свободны, и все ваши решения были правильны при этом. Потому что это ваши решения. Вы являетесь их автором. И тут, понимаете, перед тем, как поверить в Бога, хорошо бы поверить в человека, в то, что в себя, в то, что я сам обладаю свободой. Я сам принимаю решения, я сам несу за них ответственность. Некоторые богословы соглашаются с тем, что свобода воли человека – это тот камень, который Бог не может поднять. Возможно, такой вариант. Как вам сказать, камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. То есть это набор слов, который ничего не означает. Это все равно, как мы спросили бы, может ли Бог создать темный свет, там, горячий холод, круглый квадрат, жидкого барана, который летает в заостренном небе. То есть мы можем составить набор бессмысленных слов, и даже если мы к нему приделаем вопрос, сможет ли Бог, это бессмысленно быть не перестанет. Поэтому все-таки, ну, можно тут провести параллель в том плане, что Бог не может сделать так, чтобы у человека была свободная воля, и чтобы он не мог выбрать неправильно. Если у вас есть свободная воля, выбор за вами, и значит, ваш выбор может быть неправильным. Может ли существовать реинкарнация хотя бы в некоторых случаях? Доктрина реинкарнации мне представляется прежде всего не очень понятной, что она означает. Потому что что, собственно, реинкарнируется? Вот представьте себе, я умер и реинкарнировался младенца, который родился где-нибудь там, не знаю, в Африке. У этого младенца нет моих воспоминаний, у него нет моего жизненного опыта, у него нет моих черт характера, свой характер он еще сформирует, ему это еще предстоит. На каком основании мы могли бы вообще говорить о том, что он это реинкарнировавшийся я? Что у нас общего? Тогда мы просто имеем ситуацию, когда я просто помер с концами, и меня больше нет. А в Африке родился совершенно другой младенец, который будет жить своей жизнью, у него сформируется его собственная личность. Поэтому тут с реинкарнацией вообще оказывается непонятно, что, собственно, реинкарнируется. Если люди говорят, а вот мы тут реинкарнируемся и будем продолжать нашу духовную эволюцию, наше духовное развитие. Мне кажется, он бессмысленным, потому что, чтобы продолжать какое-то развитие, я должен сохранять память. Я должен развитие предполагает какое-то преемство. Если все обрубается, и человек начинает жить с чистого листа, то какое там развитие? Это как если вы, не знаю, отучились на первом курсе университета, а потом вам бабах и стерли всю вашу память. Тут вы учились или нет, делается бессмысленным, вы не можете продолжить вашу учебу. Ну или тем более бессмысленно, когда там человек наказуется за свои грехи в прошлых жизнях. Потому что наказание предполагает, что человек отдает себе отчет, за что ему прилетело. Если он этого не помнит, то это остается достаточно бессмысленным. Поэтому сама доктрина, не очень понятно, что означает. Это первое. А второе, это совершенно никак не согласуется со Священным Писанием. Мы никак не можем это привести в какое-то согласие с Библией, потому что Библия подчеркивает, что Бог воскресит нас из мертвых в телах. Иисус Христос воскрес телесно, буквально физически, что было бы, ну, абсолютно непонятно, зачем в рамках реинкарнации. Поэтому реинкарнация – это доктрина, которая совершенно несовместима с библейской картиной мира, и она внутри себя выглядит, ну, противоречивой, мягко сказать. Поэтому я не думаю, что ее как-то можно согласовать с Библией. Так, если христианство истина, оно должно делать людей лучше, если этому хоть какие-то доказательства. Не происходит ли наоборот? Нет, не происходит. Христианство делает людей лучше. И этому доказательство есть. Другое дело, что, как мы считаем, если мы просто проводим опрос, причисляет ли человек себя к христианам, то мы получим культурных христиан, так называемых, то есть людей, которые себя относят к большинству. В России у нас что-то 70 или 80% людей скажут, что они православные. Там, в Техасе у нас такой же процент народа будут рожденными свыше христианами. В Польше у нас будет так большое количество католиков. При этом регулярно люди при опросах, сообщающие, что они православные, католики или протестанты, в тех же опросах сообщают, что они не верят в Бога. То есть сочетание того, что человек там себя идентифицирует как православный, при этом в Бога не верит, это сколько угодно. Поэтому как мы определяем, кто верующий, когда мы пытаемся статистику навести? И обычно, когда смотрят на... говорят о том, что верующие в своем поведении не отличаются от неверующих, имеют в виду вот таких культурных христиан. Человек, который говорит о том, что он в России православный, там, или в Техасе он рожденный свыше, он не будет действительно отличаться в своем поведении от своих неверующих соседей, потому что для него это просто культурная идентификация, и все. А вот если мы смотрим по статистику, мы по-другому считаем, мы смотрим на людей, которые реально посещают богослужение, вот тут у нас оказывается, что есть большой разброс. Люди про нравственность... Ну, скажем так, нравственность обычно не считают, считают законопослушание. Прихожане церквей более законопослушны. Прихожане церквей реже употребляют вещества. Религиозные программы освобождения от химических зависимостей работают намного эффективнее. Прихожане церквей растят более благополучных детей. Понятно, что это статистика. На уровне отдельных случаев может быть все очень по-разному. Но если смотреть на перепад между теми, кто ходит в церкви, и теми, кто не ходит, разница есть. Статистическая, проверяемая разница. Плюс есть свидетельства людей, которые лично пережили обращение. Вот еще вопрос. Так. Притязание христианства на то, что оно является исключительной истиной, привело к множеству актов насилия в истории, крестовым походам, инквизиции, преследованиям еретиков, конфликтам внутри самого христианского мира, не был бы мир более мирным и спокойным местом, если бы христианство никогда не было проповедано. Это легко проверить, потому что у нас есть... примеры мира до проповеди христианства, мира, где не было проповедано христианство, и мира, где от христианства отвернулись. Вот есть песня Джона Леннона «Imagine no religion», то есть представь себе, что нет религии, и все очень хорошо, там никаких войн, все очень мило. Никто ни с кем не ссорится, все живут сегодняшним днем. Очень известная песня. И ее цитирует Ричард Докинс. который говорит, ну, представьте себе мир без религии, где вот не было бы всех безобразий, которые он с религией ассоциирует. И что тут смешного, это то, что я же родился и вырос вот именно в таком мире. Все мое детство и молодость прошло в мире без религии. В мире, где была идеология государственного атеизма. И вот этот эксперимент был поставлен. Мы жили без религии 70 лет. 70 лет церковь была загнана в полузадушенное состояние. Вот я родился и вырос в небольшом городе Североморске, там было 70 тысяч населения где-то, и там не было ни одной церкви, и там не было ни одной религиозной общины. И там встретить верующего человека было примерно как встретить инопланетянина. То есть вот в Мурманске, который был, там, нужно ехать на автобусе туда, ну, там вроде была одна действующая церковь. Вроде бы. Там, где родился и вырос, не было никаких верующих вообще. Отношение государства к религии было резко враждебным. Как школьник я знал, что попы – это инквизиторы, они там все сжигают. Особенно я был любознательный ребенок, я читал научно-популярные книжки, и там постоянно подчеркивалось, что попы сжигали ученых вот за то, что Земля круглая вообще, вот не глядя. И что у нас получилось в итоге? Мы построили какой-то менее насильственный мир. Это легко посчитать. Мы можем сопоставить, например, количество смертных казней при Николае II и количество смертных казней вот в СССР. И вот по любому раскладу выходит, что в царской России людей казнили на порядки меньше. То есть пик репрессий после подавления революции 5-го года, там были единицы тысяч смертных приговоров. То есть несколько тысяч человек казнили. Пик репрессий в СССР 37-38 годы – это сотни тысяч. Что-то порядка 600 тысяч просто официальных смертных приговоров. Более того, даже в 60-е годы пик репрессий далеко позади. И режим чрезвычайно смягчился по отношению к сталинским временам. Смертных казней все равно намного больше, чем при царе. Ну, это уголовные дела, да, но вот все равно государство атеистическое, оно в итоге больше народа казнит, чем при государе-императоре. При том, что я не идеализирую Российскую империю, ну вот такова реальность, что при победе атеизма, избавление от религии везде знаменует более высокий уровень насилия. Ну, в Западной Европе у нас национал-социализм – это прикладная биология, как они его сами определяли, и уровень насилия гораздо выше. Мы можем посмотреть на те культуры, где христианство не было проповедано, и происходит какой-то интересный момент, такой как голосование ногами. Почему-то так получается, что миграция, массовая миграция происходит только в одну сторону. Это люди из нехристианских культур едут в христианскую Европу, Америку. В обратном направлении никто не едет. Ну почему же? Ведь если христианство плохое, оно создало плохую культуру, где много насилия, нетерпимости, всякого безобразия. Почему люди из других культур едут для того, чтобы жить в этой культуре, сформированной христианством? Поэтому тут эта идея, что вот христианство – это такой источник насилия, оно просто не выдерживает проверки. Если Бог любит всех и вся, почему люди уже грешны от рождения? Значит, прежде всего нужно уточнить, что значит грешны от рождения. Потому что у нас слово «грешник», оно часто в неверующей среде воспринимается как преступник, как кто-то, кто заслуживает ненависти. Грех, в котором мы рождаемся, это состояние нашего отпадения от Бога. Адам должен был войти в близкое общение с Богом и должен был обрести в общении с Богом вечную жизнь. Но Адам провалил испытание, он провалил его за себя, и он провалил его за всех нас. И мы находимся в состоянии грехопадения. При этом проблема не только в том, что вот Адам согрешил, а на нас все свалилось, а мы тут как бы и не при делах. Мы являемся не просто жертвами, мы являемся активными соучастниками греха Адама. Вот как в 3 главе книги Бытия там описано, что как там развивались события, и вот мы тоже верим змею, а не Богу. Мы тоже, когда мы согрешили, перекладываем ответственность друг на друга и в конечном итоге на Бога. Мы ведем себя точно так же, как Адам, мы воспроизводим ту же линию поведения. То есть первородный грех – это не просто что-то такое, что когда-то в прошлом произошло, а теперь мы это расхлебываем. Это то, что мы продолжаем совершать, то, как мы продолжаем действовать и пожинать плоды этого. Так, если Бог бесконечно добр, зачем его бояться? Значит, в Священном Писании слово «бояться» оно имеет два значения. Это бояться как угрозы, которая вот надо мной нависает. И в этом отношении может быть страх Божий, когда человек, упорствующий во зле, он понимает, что Бог все эти его схемы разрушит, что он столкнется с тем, что все рухнет, что он понастроил, он этого боится. Но есть выражение «страх Божий» в другом смысле – благоговейное почтение к Богу. Когда вы его не боитесь, как угрозы, но испытываете перед ним благоговейное почтение. Вот о первом страхе, страхе как угрозы, апостол Иоанн говорит, совершенная любовь изгоняет страх, боящийся несовершенно в любви. А апостол Павел говорит, что мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но дух усыновления, которого мы взываем, Ава, Отче. То есть страх, как страх перед угрозой, он неуместен для христиан, потому что Бог нас простил. Он примирил нас с собой. А страх, как благоговейный трепет перед Богом, он должен быть постоянным спутником жизни христианина. Именно вот как представьте себе, что у вас есть очень-очень хорошие, важные для вас близкие люди, которых вы не хотите оскорбить, которых вы не хотите оттолкнуть, с которыми вы не хотите испортить отношения. И у вас есть страх вот сделать что-то, что они не одобрят. И вот страх Божий – это страх такого рода. У вас есть, если вы христианин, близкие отношения с Богом, которые вы не хотите омрачить. Если Бог бесконечно мудр, зачем нам заботиться о том, что с нами будет? Так и не нужно заботиться, нужно думать о том, как нам осуществить волю Божию, а уж об остальном пусть он заботится. Поэтому мы должны полагаться в этом отношении на Божий промысел, думая о том, как нам послужить Богу, а не о том, как нам там, решить свои проблемы. Если Бог всеведущ, зачем извещать его о наших нуждах, утомлять просьбами, потому что молитва дает Богу возможность действовать. Бог дал нам свободную волю. Бог не ломится в нашу жизнь без нашего согласия. Молитва открывает нашу жизнь Богу. Вы знаете, тут есть еще несколько вопросов остается. Я за них благодарен, но я, к сожалению, к большому для меня сожалению, не успеваю на них ответить. Я должен уже выходить из эфира, потому что, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я надеюсь, это далеко не последний наш эфир, а пока, увы, увы, я должен уже завершать. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».